Господи, спаси, дорогая, Господи. радуйся, царствие небесное сегодня по царю. И за рассвете стяжайтесь от пословицы с рабы твои. Отец дает стяжать, ребенок же ему, единогодовник, как молитва. И будьте за его отца, повели его Господь, продать его и жену его, и чаша, и вся религия имеется, и отдать ее. Под Духом Отцой, кланяйся сему благому, Господь, потерпи на мне, и святим вас дам. Милосердного за Господь раба того, прости его, и долг отпусти ему. И с этой рабкой обрети единоразвивает свои, и заведут ему судьи, и им его говорящие глаголы, отдашь мне им длинницы долги. Потом покривляйте его на ноте, и помолящие ему глаголы, потерпи на мне, и я отдам тебе. Боже, не хотяша, но я сади его в темницу, он мне дал за должное. Видя же кривляйте его выше, зависть не сидел он. И пришел, сказавши господину своему вся вечная, когда предлог его господину, глаголы ему, ради лукавого, без голода отпусти к тебе, пойди же помоги меня, и подавайся и тебе, помилости его, кривляйте твоему, я тебе ясно помилую. И прогневался Господь его перед одним учителем, он не задаст и стоп слой, как и отец мой небес сотворит вам, а сине отпустите кожу брату своему от сердец у вас, или перестания и
логика толкования данного текста, начиная с самых ранних времен, с 4 нашего московского святителя, Филарета Московского. Он в этом смысле является нам образчиком такого твердого, синодального, монархического богословия. Он постоянно пытается втиснуть мысли своих слушателей в то, что вы все вообще всегда должны. Ну, время такое было, и, наверное, в рамках второй социальной системы, которые эти слова произносили, все это имело смысл. Но логика, тем не менее, остается та же самая. Мы приобретаем от этого много, а если быть более точным, то чуть более чем все мы приобретаем от Бога, включая саму жизнь. Все это давно. И понятное дело, что Бог дает нам это для того, чтобы мы использовали все это ко благу. Ко славе Божьей и ко благу мира. Но на практике выходит у нас, как вы сами знаете, совершенно иное. На практике мы прежде всего задумываемся о себе. Наши биологические инстинкты нас к этому подталкивают. Мы хотим как-то под этим солнцем дать себе порядок побольше и пространство себе для жизни как-то расширить, и хлеб побольше себе приобрести, и положение по отношению к другим людям занять повыше. Ну, попросту говоря, мы хотим быть более устойчивыми в жизни. И, как правило, достигать устойчивости – это вообще факт нашего бытия в этом мире достигается за счет того, что мы тесним других людей. В этом смысле всегда верная формула, которая описывает средства у нас оценивания материальных благ, которыми мы просто деньги. Но все вот мы это знаем, старую поговорку, что деньги кроме никого. Это правда, об этом тоже не надо нам с вами забывать. Поэтому, когда мы с вами пытаемся вот как-то себе это пространство жизненно расширить, поставить себя прочнее в этом мире, мы понимаем, что чаще всего мы делаем это за счет других людей. Это непреложный факт, и, кстати говоря, я уже в Митче об этом нам тоже говорит. Выжившие я пересказывать не буду, потому что мы живем, во-первых, мы с вниманием не слушали, во-вторых, мы как раз с ней знакомы и собственного чтения, и также слушали их крайне позже. Но здесь я обратил бы ваше внимание на саму комиссию этого служения. Тот человек, который был должен, царю много, выходит от царя и тут же требует воздачи долга и не желает простить от своего привреда. И не желает такого привреда, просто говоря, своего знакомого, приятеля, наверное, так мы могли перевести это уже устаревшее слово. Но своего приятеля он не желает простить. И поэтому сам, в конце концов, оказывается непрощенным. Но по человечески в логике он действует вполне разумно, я бы сказал, рационально. Ему деньги-то нужно дадут-то брать, понятно, что они прощены, но жизнь на этом не заканчивается. И дальше оказывается в опасности, что опять за них деньги не отдать. Так нужно другого забрать, чтобы самому отпуститься в следующий раз. Эта же ситуация может повториться, она же в каком-то смысле слова архетипичная, она постоянно воспроизводится раз за разом. Но оказывается, что именно такое поведение с точки зрения божественной истины оказывается абсолютно неприемлемым. Более того, наказуемым. И наказуемым стал радикальным образом. Как мы знаем из слов господина, прозвучавших в отношении этого немилостивого должника. А вот, дорогие друзья, и, конечно, в этом смысле мы с вами могли бы сказать, что претензии, которые люди предъявляют друг другу, оказываются оценены Богом как и дополнительные грехи. Мы оказываемся вновь должниками по отношению к Богу, когда мы не прощаем другим людям их собственные прегрешения. Понятно, опять же, что мы не должны мыслить данную притчу исключительно в таких монетаристских категориях. Речь не идет о финансовых средствах исключительно, хотя и они могут быть в данном случае, их оборот может быть оценен с моральной точки зрения. Тут речь идет о другом, о том, что и нас обижают, и мы обижаем, и если на этом концентрироваться, то выходит дело, что самое главное у нас содержать нашу жизнь, это почет за этих объектов. Кто кого раз обидел, кто кого что сказал, что не так сделал, почему так, а это надо бы так, а я бы поступил бы иначе, и я тебе себе бы не позволял, как ты мне позволяешь поступать по отношению. Это же обычное содержание нашей жизни. Если даже мы с вами внешне это не произносим, не вербализуем, сердце наше, давайте будем честны сами с собой, это бывает постоянно. Мы постоянно оцениваем других людей и предъявляем им претензии. Где-то там, внутри сердца. Осуждаем их, просто говоря. Мы судим их, хотя не имеем на это право, сами знаем, что мы в этом смысле ничуть не лучше. А если мы в чем-то, может быть, и оказались менее значимыми должниками по отношению к другим и по отношению к другим. Просто обстоятельства должны сложиться. Просто Бог нам не дал таких искушений, когда мы могли упасть в грех, который сами рассуждали. Это общая схема. Ну, конечно, все, что сказано в Евангелии в этом отношении, оно звучит по отношению к людям вообще. Абсолютно ко всем. И здесь оно сказано и имеет уже универсальный. Но я бы хотел обратить ваше внимание в связи с этим на тот текст, который звучал у нас с вами сегодня перед Евангелием. Нам было предложено заседание, чтение и послание апостола Павла Коринфу. И там это же тема взаимных претензий, взаимных долгов, которые мы должны прощать друг другу, если мы хотим получить прощение от Бога, а не для которого мы хотим получить, уже применительно в христианской общине, причем в самом таком концентрированном виде. Просто община, о которой идет речь, это та община, на которую приходится постоянно одевать, указывать пальцем, как на идеал, не в церковном сообществе. Потому что это христианская община времен апостольства. Это община, созданная апостолом Павлом. Большинство членов этой общины, христиан, которые собираются вместе на службу на Евхаристии, знают друг друга, но знают также и основателя апостола Павла, несмотря на то, что большинство, в большей период времени, когда они собираются, он там отсутствует. Понятно. Он апостол, он путешествует, он проповедует, основывает новую церковь. У него другое служение, но они лично его знают. И здесь мы вдруг обнаружим, что апостол Павел вынужден в своем послании оправдываться. Это, пожалуй, самое правильное слово здесь, которое мы могли бы применить именно к пафосу самого текста. Оправдываться в том, что он делает. Перед кем он оправдывается? Он оправдывается перед первохристианской общиной. О чем это говорит? О том, что при претензии к нему, причем к его духовный чат, который таковым и называет, он говорит о том, что печать его апостола вы, Господи, потому что я родил вас благовествование. Это я вам проповедовал, я вам объяснил, что такое истина, что такое Евангелие, дал вам возможность быть соучастниками страданий и жертвы Христовой, приобщаться к личной жизни, видите, в конечном частности, через познание истины. Но, судя по всему, эти люди не предъявляли, по крайней мере, за спиной апостола Павла ему претензии. Давайте мы с вами откроем этот текст и посмотрим, о чем говорится здесь у нас в этом тексте непосредственно. В чем обвиняют апостола Павла и его духовные чары? А вот мой ответ тем, кто меня судит. Разве мы не имеем права есть и пить? Иначе говоря, его явно обвиняли не в том, что он не сыпет, но в странном виде. Как он съест ее, значит, он давно умер. Вполне очевидно. Речь идет о том, что он если пьет на чужой счет. То есть он приходит в эту общину и там если пьет. Его там кормят, просто говоря, принимает никакие блага. Даже разве имеет право иметь спутницу, жену, сестру, владельца, как прочие апостолы, и звать его спутники. То есть его обвиняют в неправомерных и незаконных половых связях, сказал бы я так. Что у него есть такие проблемы, связанные с половой жизнью, которые его каким-то образом не среагируют. Третье. Или только я и одна, не имею права, не работаю. О чем это обвинение? О том, что он пользуется некими благами, получаемыми православными христиан своего времени. Ну и дальше начинает рассуждать, что на самом деле в войске и тоже дает нам образы метафорические, которые вы как раз не слышали. Тема войска, что ни один воин не служит на собственном разделении, что ни один человек, который сажается на град, не оказывается в ситуации, когда он не ездил по лову, который на враге на собственном себе сажался, и так далее. Возле стада, человек, что еще у нас, и замечательно всплывает тема ветхозаветного закона о том, что не заграждает слова молотящего, то есть когда скажет, тот образ, который мы должны принять в своей собственной жизни. Проснулись с тех пор без мало 2000 лет, но ситуация не изменилась. Три эти пункта, которые я вам перечислил, постоянно являются обвинениями применительно к тому, то есть страхи, потому что условное сословие, как я сословное число, оно уже кончилось, но хорошо, скажем, то есть страхи общественные, то есть группе лиц, которые принято называть духовенством. Вот то, что являлось апостолу Павлу, до сих пор является к духовенству вообще, к собирательному образу клирика, священнослужителя. Но только есть существенная разница касательно того, что было в первом веке и что было сейчас. То, о чем говорит апостол Павел, это слухи, несомненно грязные слухи, которые циркулировали там, в маленькой христианской общине, или там перетекали за одну общину в другую, потому что людей было много, в крупных городах христиан было много, они друг друга этим были знакомы, даже переезжали из города в город, поддерживали друг другу связь. Это все равно была некая довольно узкая прослойка. Сейчас, особенно после того, как у нас церковь стала еще в 4 веке религией де-факто государственной, потом вообще государственной, а сейчас у нас по такому культурному признаку всякий человек, носящий русскую, украинскую, белорусскую, ведущую славянскую фамилию, сейчас считает себя по определению православным, и поэтому церковь – это наша церковь, и в этой церкви, как правило, все не так, и я лучше знаю, какие претензии к этой церкви и ее представителям в лице духовенства соединений. Но сейчас мы с вами живем в мире наследия, где оказывается у нас постройки со стеклянными стенами, где все вроде бы видно с одной стороны, а с другой стороны изобилие образов, изобилие шумов, знаков, сигналов настолько большое, что человек часто теряется. Он не способен часто отличить главное от второстепенного. И тут среди этих шумов ему постоянно подается, благодаря средствам его масс-медиа, постоянные идеи о несовершенстве. Из примеров, которые мы с вами видим, даже на нашем собственном опыте деления святых пальцев, если кто-то из вас знаком с этой повесткой, обвинительной церковной, может хорошо подумать и сам вспомнить, что часто происходит у нас как в той замечательной, это уже не притча, а это в том замечательном рассказе, где он был патриарх, когда один человек, будучи монахом, начал говорить о том, что все люди здесь недостойные, а по-настоящему достойны только великие святители, там, Василий, Григорий, вот люди были. А сейчас кто такие? Вот. Пошло какое-то время, пошло время, ну что люди, люди, ну вот Петр Павел, были апостолы, которые полные, вот, а эти совсем не таковы, кроме них никого достойного нет. Стали свободному человеку, стали в данном случае неформальную должность, а он сам не монах, но тоже нужно понимать, что слова по-разному должны трактоваться, применительно к раннемонашескому образу жития и современности. И он говорит, поверь, брат, через некоторое время ты и этих станешь осуждать. И действительно, автор этого кусочка древнего материка заключает, через некоторое время он стал говорить, что нет никого достойного против Бога, а еще через некоторое время возгордился против самого Господа и впал в безумие. И в принципе, дорогие мои, вот эта схема, она универсальна. Если мы начинаем осуждать других людей, то у нас все идет по накатам. Мы начинаем с вами, как все верхом, катиться с горы, постоянно набирая с собой вот этих самых долгов нравственного характера, о которых говорил сегодня евангельский притч. Но что же нам делать с этой целью? Нам следует помнить слова такого самого Иоанна Павлуса, который замечательно говорит. Не злись на другого человека, толкование этой притчи, я постоянно пересказываю основной мотив его идеи. Потому что когда ты злишься на другого, ты тем самым умножаешь свои собственные долги. В результате получается, что твоя злоба оказывается направленной против тебя самого. Будем об этом помнить, когда предъявляешь претензии кому-то ни было, и в том числе, когда предъявляешь претензии к своим братьям и сестрам на кресте, или к духовенству, как представителя электрических общин, в каком бы месте и в каком бы время служения своего они не несли. И я здесь, с моей стороны, должен привести замечательный пример из моей личной пастырской практики. Однажды, когда я был еще клиентом другого храма и не был настоятелем, я как-то братской настоятель там не ему, а то, что детские вот люди приходят там причастие, еще что-то, не все должным образом все понимают, и не все должным образом приготавливают себя к причастию. На что, улыбнувшись, уже настоятель сказал мне, не требуйся, чтобы голову от прихожан, будешь много требовать, они станут святыми и вознесутся. А мы с тобой с кем останемся? Понятно, что это шутка, но эта шутка как раз хорошо резонирует словами апостола Павла про виноградники и мостах. В этой шутке есть доля шутки, а все остальное это правда. Поэтому и священник часто, да не часто, а всегда он должен говорить о том, что милость превозносится от судов. Поэтому нужно всегда быть снисходительным к людям в любой ситуации оказавшихся. Он, в конце концов, должен всегда так бывает, он должен являть Бога Христа милосердствующим. Ну и в ответ я призываю к тому же самому. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосердный есть. И если мы будем быть милосердны, взаимное прощение иметь по отношению друг к другу, то тогда и мы с вами надеемся на вечное единство с Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому не нужно добавить всякие славы, честь и поклонение.